Он что-то поправил в игрушке. «Подлинное мое предназначение — это не дать тебе сойти с ума!»
«Что?»
«А что такого? Ситуационный психоз — профессиональное заболевание глав государств. Мои предшественники по королевскому ремеслу, те, кто действительно правил, почти все были немножечко не того. А возьми, к примеру, хотя бы ваших американских президентов. Их положение иногда требовало, чтобы их убивали еще во время первого срока. А вот мне не нужно ничем управлять. Для этого у меня есть профессионалы, вроде тебя. Но и ты не испытываешь гнетущего влияния власти. Тебе или кому-нибудь еще в твоей шкуре можно тихонечко уйти, пока дело не приняло совсем уж плохой оборот. А в это время старый император... Он почти всегда старый, потому что мы восходим на трон тогда, когда прочие люди уходят на пенсию. Император всегда тут как тут, олицетворяя собой преемственность власти, символизируя собой государство, в то время как вы, профессионалы, заняты тем, что выбираете нового на место прежнего». Он печально моргнул. «Моя работа, конечно, не такая уж увлекательная, но полезная». Потом он еще немного порассказал о своих игрушечных поездах, и мы вернулись в кабинет. Я решил, что теперь-то уж он отпустит. Действительно, он сказал. «Наверное, тебе пора снова браться за работу. Перелет был, наверное, довольно тяжелым».
«Да нет, не очень. Я все время работал».
«Так я и думал. Кстати, кто вы такой?»
«Потрясения бывают разные. Полисмен внезапно хлопает вас сзади по плечу, вы делаете шаг по лестнице, а следующей ступеньки нет. Ночью вы вываливаетесь из кровати во сне, муж вашей любовницы внезапно возвращается домой. Я бы предпочел сейчас испытать любые из этих потрясений в любой комбинации, только бы не слышать этого простейшего вопроса. Я изо всех сил постарался сделаться еще более похожим на Бонфорта».
«Сир?» «Да перестаньте!» — нетерпеливо отмахнулся он. «Сами понимаете, что моя работа предоставляет мне кое-какие привилегии. Просто скажите мне правду. Я уже примерно час назад догадался, что вы не Джозеф Бонфорт. Хотя вы могли бы провести его собственную мать. У вас даже жесты точь-в-точь, как у него. Но кто же вы такой?»
«Меня зовут Лоуренс Смайт, Ваше Величество», — понуро ответил я.
— Не теряйте присутствие духа, милейший. Если бы я захотел, то мог бы позвать стражу давным-давно. Вас случайно послали не для того, чтобы убить меня?
— Нет, сир, я ваш верно подданный.
— Странная манера выражать преданность своему монарху. Ну хорошо, налейте еще себе. Садитесь и все мне расскажите.
И я рассказал ему все, абсолютно все, до самой последней подробности. На это ушло значительно больше одного стакана, и в конце рассказа я чувствовал себя значительно лучше. Он страшно рассердился, когда я рассказал ему о похищении, но когда я описал ему, что похитители сделали с сознанием Бонфорта, гневу его не было предела. Он разъярился так, что даже лицо его потемнело. Наконец он тихо спросил. — Так значит, он все-таки придет в себя через несколько дней? — Так утверждает доктор Кеннек.
— Не давайте ему работать, пока он не выздоровеет полностью. Это просто бесценный человек. Да вы сами прекрасно это знаете. Он один стоит шести таких, как вы и я вместе взятых, так что продолжайте свою игру до тех пор, пока он не поправится. Он нужен империи.
— Да, сир.
— Перестаньте вы твердить «сир да сир». Раз уж вы замещаете его, так называйте меня просто Вильям, как он. — А знаете, как я раскусил вас?
— Нет, сир. — Нет, Вильям.
Он звал меня Вильям уже лет 20. Мне сразу показалось странным, что он перестал называть меня по имени в личной беседе, хотя бы даже и по официальному делу. Но тогда я еще ничего не заподозрил. Но хотя ваша игра и была совершенная, она навела меня на кое-какие мысли. А когда мы пошли смотреть мои поезда, я убедился окончательно, что передо мной другой человек.
— Прошу прощения, но почему?
— А потому что вы были вежливы, друг мой. Я и раньше имел обыкновение показывать ему свои игрушки, и он всегда становился просто груб, считая это совершенно непотребным времяпрепровождением для взрослого человека. Это всегда превращалось в целое маленькое представление, от которого мы оба получали большое удовольствие.
— О, я не знал этого.
— Откуда вам знать?
Тогда я еще подумал, что должен был знать, если бы не это проклятое полупустое Фарли-досье. И только позже я понял, что досье четко выполняло свою функцию, в полном соответствии с теорией, которая лежала в основе всего этого Ферли-архива. Ведь архив должен был дать возможность известному человеку помнить о менее известных людях. Но ведь именно таким император и не был, я хочу сказать, менее известным. Конечно же, Бонфорту и не требовалось заносить досье сугубо личные сведения о Вильяме. Да он, скорее всего, счел бы просто непорядочным иметь заметки интимного свойства о своем монархе, куда мог сунуть нос любой из его клерков. Я не понял совершенно очевидной вещи, хотя даже если бы я и понял ее, досье от этого полнее не стало.
А император тем временем продолжал.
Ваша работа просто изумительна, и после того, как вы рискнули провести марсианские звезды, я не удивляюсь, что вы решили обвести вокруг пальца и меня. Скажите, мог я когда-нибудь видеть вас по стерео или еще где-нибудь?
Когда император захотел узнать мое настоящее имя, я, конечно же, назвал себя. Теперь же я довольно стыдливо назвал свой сценический псевдоним. Он сначала молча уставился на меня, затем воздел руки и воскликнул.
— Да что вы говорите?
Я был тронут. — Так значит, вы слышали обо мне?
— Слышал о вас? Да ведь я один из самых горячих ваших поклонников.
Он еще раз пристально вгляделся в меня.
Нет, вы все-таки как две капли воды похожи на Бонфорта. Даже не верится, что на самом деле вы Лоренцо.
Но это действительно так.
Да я верю, верю. А помните тот мюзикл? Ну, тот, где вы играете бродягу. Сначала вы там пытаетесь подоить корову куда-то, а в конце концов едите из кошачьего блюдечка. Ну, даже кошка отгоняет вас прочь.
Я сказал, что помню.
Я свою пленку с этим мюзиклом затер до дыр. Эта вещь заставляет меня и смеяться, и плакать.
Так и должно быть, согласился я. А потом рассказал, что своего героя старался копировать с одного великого артиста прошлого столетия. Но вообще я предпочитаю драматические роли.
Такие, как это?
Не совсем. Этой ролью я уже сыт по горло. Надолго меня не хватит.
— Да, похоже на то. Ладно, тогда скажите Роджеру Клифтону.
— Нет, не говорите ему ничего.
— Лоренцо, я думаю, от того, что кто-нибудь узнает о нашем с вами разговоре, никому пользы не будет. Если вы расскажете о нем Клифтону, даже передадите ему, что я попросил вас не волноваться, он все равно будет волноваться. А ведь ему многое предстоит сделать, так что давайте-ка никому ничего не скажем, а?
— Как пожелает мой император.
Бросьте вы это, просто будем держать это дело в тайне, потому что так лучше. Жаль, что я не могу навестить больного дядюшку Джо, хотя вряд ли я смог бы ему чем-нибудь помочь. Правда, некоторые считают, что прикосновение короля творит чудеса, так что мы будем держать языки за зубами и делать вид, что я вас не раскусил.
Да, Вильям.
А теперь, я думаю, вам лучше идти. Я и так держу вас очень долго.
Сколько вам будет угодно?
Наверное, придется позвать Патила, чтобы он вас проводил. Или вы знаете дорогу?
Нет, секундочку. Он стал лихорадочно рыться в ящике стола, шепча себе под нос.
Опять эта девчонка наводила тут порядок.
А, нет, вот он. Он извлек из ящика небольшой блокнот.
Может быть, мы больше не увидимся. Так не будете ли вы так добры оставить мне свой автограф на память?